Гости Карла Бриля крайне взбудоражены. На столе лежит груда денег. Вероятно, тут биллионы. Противник хозяина похож на тюленя, и у него очень короткие ручки. Он только что проверил, крепко ли забит в стену гвоздь, и возвращается к остальным. «Еще 200 миллиардов», — заявляет он звонким голосом. «Принимаем», — отвечает Карл Бриль. Дуэлянты выкладывают деньги. «Кто еще хочет?» — спрашивает Карл. Желающих не находится. Ставки слишком высоки. Пот светлыми каплями струится по лицу Карла, но он уверен в победе. Он разрешает тюленю еще раз легонько ударить по гвоздю молотком. Поэтому ставка в 50 против 50 для него изменена на 40 против 60. «Вы бы не сыграли вечернюю песню птички?» — обращается он ко мне. Я сажусь за рояль. Вскоре появляется и фрау Бекман в своем ярко-красном кимоно. Сегодня она меньше, чем обычно, напоминает статую. Горы ее грудей колышутся, как будто под ними бушует землетрясение. И глаза другие, чем обычно. Она не смотрит на Карла Бриля. «Клара», — говорит Карл, — «ты знаешь всех этих господ, кроме господина Швейцера». Затем делает изящное движение рукой, представляя ей гостя. «Господин Швейцер». Тюлень кланяется с удивленным и несколько озабоченным выражением. Он косится на деньги, потом на эту кубическую Брунгильду. Гвоздь обматывают ватой, и Клара становится в нужную позу. Я исполняю двойные трели и смолкаю. Наступает тишина. Фрау Бекман стоит спокойно, сосредоточившись. Потом тело ее дважды содрогается. Вдруг она бросает на Карла Бриля безумный взгляд. «Очень сожалею», — произносит она, стиснув зубы. «Не могу». Она отходит от стены и удаляется из мастерской. «Клара!» — вопит Карл. Она не отвечает. Тюлень разражается жирным хохотом и начинает подсчитывать деньги. Собутыльников Бриля точно сразила молния. Карл Бриль испускает стон, бросается к гвоздю, возвращается обратно. «Одну минуту», — говорит он тюленю, — «одну минуту, мы еще не кончили. Когда мы держали пари, то договорились о трех попытках, но было только две». По лицу Карла пот буквально льется струями. К собутыльникам вернулся дар речи. «Попыток было только две», — заявляют они. Вспыхивает спор. Я не слушаю. Мне кажется, я на другой планете. Это ощущение вспыхивает на миг, очень яркое и нестерпимое. И я рад, когда оказываюсь снова в силах прислушаться к спорящим голосам. Но тюлень воспользовался создавшимся положением. Он согласен на третью попытку, если пари будет перезаключено на новых условиях. А именно 30 против 70 в его пользу. Карл, обливаясь потом, на все согласен. Насколько я понимаю, он ставит половину всей мастерской, включая и машину для скоростного подшивания подметок. «Пойдемте», — шепчет он мне, — «поднимитесь со мной наверх. Мы должны уговорить ее. Она нарочно это сделала». Мы взбираемся по лестнице. Оказывается, фрау Бекман поджидала Карла. Она лежит в своем кимоно с фениксом на кровати, взволнованная, удивительно красивая для тех, кто любит толстых женщин. К тому же она в полной боевой готовности. «Клара», — шепчет Карл, — «зачем? Ведь ты сделала это нарочно». «Вот как?» — восклицает фрау Бекман. «Определенно, я знаю. Но клянусь тебе, не клянись, клятва преступник. Ты, негодяй, спал с кассиршей из Годенцоллерна. Ты омерзительная свинья». «Я? Какое вранье? Кто тебе сказал?» «Вот видишь, ты сознаешься?» «Я сознаюсь? Ты только что сознался. Спросил, кто мне сказал? Кто же мне может сказать, если этого не было?» Я с состраданием смотрю на великого пловца Карла Бриля. Он не боится самой ледяной воды, Но сейчас он без сомнения погиб.